Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
И я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Что у нас сегодня?
Мы продолжаем настоящую «Игру престолов». И по многочисленным просьбам контингента переходим к событиям, происходившим на русском севере в начале 1919 года. А там события разворачивались весьма интересные. Там произошел так называемый Шенкурский бой. И этот бой любопытен со многих точек зрения. Во-первых, это, пожалуй, крупнейшее сражение, в котором Красная армия одержала победу не просто над белыми, но над соединенными бело-интервентскими войсками. Угу. Причем наибольший контингент был именно иностранный. Командовал им британский полковник Грэхэм. И наибольшие жертвы в этом бою понесла именно интервентская, а конкретно американская сторона, о чем мы и расскажем. Это сражение не получило широкой известности и на самом деле напрасно. Несмотря на то, что в нем принимало участие не так много войск, то есть со стороны красных общая численность составляла около 3000. Что касается противника, там исследователи спорят, число варьируется от 2 до 4 тысяч, то есть контингенты были невелики, но политическое значение этой победы было очень и очень велико. Почему? Дело в том, что, как мы помним с вами, Первая мировая война фактически закончилась, угу. И все мировые державы готовились оформить это завершение войны заключением мира. 18 января 1919 года должна была начаться Парижская мирная конференция, на которой победители должны были продиктовать условия мира побеждённым. Угу. И для того, чтобы понять политическое значение событий под Шенкурском в 1919 году, нам нужно будет немножко поговорить о международных раскладах. А они были неочевидными, потому что, как это часто случается, после окончания большой войны начинались противоречия между победителями, которые хотели по-своему поделить добычу, да, имели свой взгляд на то, как это нужно все поделить. Итак.
Извини, я тебя перебью. А где город Шенкурск? Где он находится?
Шенкурск находится под Архангельском. Это...
Я даже не слышал названия такого.
Да, это небольшой городок. Небольшой городок,
который... карту,
да, так, карту надо обязательно показать, который прикрывал Архангельск с юга. Угу. Дело в том, что в сентябре 1918 года во время наступления войск, ну, преимущественно интервентов, образовался так называемый Шенкурский выступ, угу, который глубоко вдавался в позиции обороняющейся 6-й Красной армии. С этого выступа могло быть начато наступление...
Между Вологдой и Архангельском расположении.
Да, могло быть начато наступление на Вологду, и это было очень опасно, потому как Вологда была и остается крупным железнодорожным узлом, угу, с которого можно было начинать наступление в центр России, а самое главное, можно было соединиться с войсками колчаковцев. И как раз в декабре 1918 года, как мы помним, колчаковцы взяли Пермь. То есть возникла реальная возможность соединения войск Колчака и войск интервентов и белых Северной области и создание единого антибольшевистского фронта, чего, в общем-то, все хотели. А поскольку война закончилась, Первая мировая имеется в виду, то и у красных, и у белых возникли мысли, что сейчас вот державы-победительницы могут освободившиеся войска перебросить на помощь своим силам, стоящим на русском севере. И вот тогда красным придется тяжело. То есть красные воспринимали это как реальную угрозу и, конечно, очень опасались этого. И именно поэтому и была предпринята Шенкурская операция именно в январе 1919 года, чтобы, с одной стороны, ухудшить положение белых и сорвать вот этот план соединения колчаковцев и интервентов, а с другой стороны, идеальный вообще расклад заключался в том, чтобы уже в начале 1919 года сбросить интервентов в море, то есть занять Архангельск и отправить их в освояси. А если мы заняли Архангельск и Мурманск, это значит, что мы уже будем их оборонять, и высадиться интервенты там уже не смогут. Но это будет очень трудно. Вот. То есть задача заключалась в том, чтобы резко улучшить свое стратегическое положение. Но при этом мы должны сразу сказать, что вот эти опасения у красных и надежды у белых на то, что сейчас им тут пришлют армию в помощь, они были, конечно, очень шаткими, потому что вопрос об армии был достаточно дискуссионен, и мы сейчас это увидим. Но сначала все-таки о противоречиях между державами-победительницами. Итак, что же там происходило на Парижской конференции? Ну, главные державы-победительницы – это понятно. Это Франция, это Англия и, конечно же, Соединенные Штаты Америки. К ним, естественно, примыкали Италия и Япония, но к этим державам относились как к второстепенным союзникам, особенно к итальянцам. И главные баталии дипломатические они разразились между Ллойд Джорджем, премьером Великобритании, Жоржем Клемансо, премьером Франции, и Вудро Вильсоном, президентом Соединенных Штатов Америки. Вудро Вильсон – это совершенно особая персона, которая считала себя, и не без оснований, самым важным человеком в мире на этот момент. Именно себе Вудро Вильсон приписывал не только победы в Первой мировой войне, но и главенствующую роль в переустройстве мира по итогам этой Первой мировой войны.
Настоящий американец.
Да. Но дело в том, что именно Первая мировая война принесла Америке невиданное возвышение. Если Франция и Англия, хотя и были победителями, но они были обескровлены в прямом и переносном смысле, то есть не только в смысле потерь очень высоких, не только в смысле разрушений, ну, в основном во Франции, конечно, но и в смысле финансов. Я напомню, что до войны и Англия, и Франция – это были державы-кредиторы. Но после войны они были державами-должниками, и задолжали они именно Соединенным Штатам, которые находились за океаном, и до последнего момента там из-за океана смотрели на происходящее с заинтересованным видом. Но вступили в Первую мировую только на последнем этапе. Это позволило Америке сказочно укрепиться и разбогатеть. В частности, доля США в мировом промышленном производстве в 1918 году составила по добыче угля 46,6%, по выплавке чугуна и стали 51,5%, по добыче нефти 74,3%, по выпуску автомобилей 85%. Американский экспорт по сравнению с 2014 годом увеличился в 2,4 раза, превысив 6 миллиардов долларов. Причем основной поток американских товаров шел в страны Антанты. Ну и, как я уже сказал, Соединенные Штаты Америки странам Антанты предоставили займы на общую сумму 9,5 миллиардов долларов.
По тем временам космос.
При этом значительная часть мировых золотых запасов оказались в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, Америка сказочно укрепила свой военно-морской флот, и на данный момент он занимал второе место в мире, уступая только английскому. Но президент Вильсон не без оснований считал, что не за горами то время, когда уже английский флот окажется на втором, а может быть и на каком-то другом месте, и, собственно, вот финансовая ситуация подкрепляла эту его убежденность. Поэтому в Европу он ехал с сознанием того, что сейчас он расскажет всем, каким должен быть мир после Первой мировой войны, и понятно, что центром этого мира должна была стать Америка. Поездка Вудро Вильсона была своего рода уникальной, потому что это был первый в истории случай, когда президент Соединенных Штатов покидал территорию своей страны. И, кстати, даже многие политики американские считали, что Вильсону не надо никуда ехать, пусть другие разбираются, это нарушение национальных традиций.
Пусть сами приезжают.
Вот. Ну да, но почуяв, что времена изменились, Вильсон отверг всю критику и собрался в путь. Чему, конечно, не обрадовались, в первую очередь во Франции. Французы считали главными победителями себя. Ну, поскольку, надо понимать, Англия – это преимущественно флот, Франция – это армия сухопутная. Кроме того, Франция частично была оккупирована длительное время, Франция была разрушена, французы понесли очень тяжелые потери, и они, конечно, хотели восполнения этих потерь. Они хотели создание таких геополитических позиций, при которой Франции уже никто никогда не сможет угрожать. Это во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, Франция хотела возмещение всех убытков, хотела ободрать Германию как липку. Как липку. И в даже большей степени, чем это в итоге и произошло. Ну и потаенная цель Франции заключалась в том, что она должна была стать, конечно, гегемоном континентальной Европы. Поэтому французский план на Парижской конференции – это был план расчленения Германии, резкого уменьшения ее в размерах и границы по Рейну. Но этот план столкнулся с серьезными возражениями союзника Великобритании, поскольку, как мы знаем, Великобритания в течение длительного исторического периода, с тех пор, как она стала владычицей морей, всегда относилась к Европе сугубо утилитарно, континентальной, и стремилась к тому, чтобы там постоянно поддерживался баланс сил, и не было какой-то одной державы, которая контролировала бы весь континент, потому что если эта держава будет контролировать весь континент, она сможет преспокойно выстроить могущественный флот, и дальше Англии будет уже плохо. Поэтому ей было интересно, чтобы там существовали разные игроки, которые между собой соперничали, и когда кто-то возвышался, Англия начинала немедленно поддерживать более слабого. Ну, например, во время наполеоновских войн возвысилась Франция. Англия поддерживала ее соперников, ну, в частности, России. Вот. Здесь опять же происходит возвышение Франции, создаются условия для того, чтобы Франция стала гегемоном континентальной Европы, западной и центральной. И, естественно, Англия пытается умерить французские аппетиты и выступает в пользу того, чтобы Германия была все-таки не так унижена. Хотя, с другой стороны, англичан тоже есть интерес германцев ободрать, потому что, ну, долги надо возвращать. Но у англичан есть и противоречия с американцами. Это как раз позиции в мировом океане. Англичане понимают, что американцы наступают на пятки, нужен какой-то противовес, поэтому они блокируются с японцами, которые соперничают империалистически с Соединенными Штатами на Дальнем Востоке. Но, тем не менее, по вопросу будущего Германии Ллойд Джордж все-таки находит общий язык с Вудро Вильсоном. Клемансо вообще пытался с помощью интриги и по поддержке Ллойд Джорджа надавить на Вильсона, чтобы он не приезжал. Но Вильсон был непреклонен в своем решении. И он проехался по Европе, конечно, как герой. Его везде встречали как вот человека номер один. Вильсон писал: «Я прихожу к выводу, что французские и английские лидеры не хотят допустить меня к участию в конференции, опасаясь, что там я смогу повести против них более слабые нации. Все слабые страны обратились бы ко мне за помощью, и тогда была бы та же самая зависть, которую вызвало обращение немцев исключительно ко мне». А немцы обращались к посредничеству Вильсона, чтобы он помог заключить перемирие, приемлемое для немцев. Да? «Везде и всюду желают, чтобы я участвовал в конференции, и я полагаю, что никто не захочет, чтобы я сидел в стороне и пытался управлять извне». Вот так вот заявил Вильсон, ну и приехал. Приехал, и вот его блок с Ллойд Джорджем способствовал тому, что французский план жестокого унижения Германии, жесточайшего унижения и расчленения Германии все-таки принят не был. Кроме того, Вильсон прибыл с идеей создания Лиги наций. Это была идея в некотором смысле даже антибольшевистская, антикоммунистическая, антимарксистская, о чем мы сегодня забываем. Почему? Потому что идея мировой революции, она была столь популярна в Европе той эпохи именно потому, что это был момент окончания мировой войны, которая нанесла страшный урон всем странам, и, естественно, и народы, и интеллигенция европейских наций обсуждала, как сделать так, чтобы это не повторилось ни в коем случае.
Да, ты знаешь, как ты ездил по Франции, там, через север, там, Бургундии, Нормандии, наверху, там у них все про Первую мировую войну, вот все. Такое чувство, что второй просто не было. А да. Она просто до туда не дошла, и они настолько там напуганы, особенно в городе Реймсе, где там всех этих королей-то короновали в соборе, там фотографии города после бомбежек, там натурально Сталинград, там, в общем, места живого нет, все снесли.
У меня тоже есть история на эту тему. Я случайно забрался в деревушку недалеко от города Бордо, она называется Артик-де-Люсак. Там на центральной площади стоит памятник жертвам мировых войн, родившимся в этой деревне. И вот там, значит, перечислены фамилии. Первая мировая война фамилии 40, угу. Вторая мировая война одна фамилия. В принципе, показательно.
Серьезно, да.
Так вот, Лига наций – это была, конечно, антисоветская идея. Почему? Потому что большевики, коммунисты всех стран говорили, что необходима социалистическая революция, потому что войны порождают капитализм. И никакими уговорами предотвратить новую войну, которая, может быть, будет еще более страшная, не получится. Необходимо менять социальный порядок, социальный строй. Вильсон выступил резко против вот этого революционного пути. Он сказал, что можно предотвратить новую войну путем создания международной организации и системы контроля. Говорил о том, что раньше дипломатия осуществлялась исключительно тайно, в этом коммунисты правы. Были подковерные договоры, интриги.
А уж часто такого не будет.
Секретные протоколы. А вот теперь мы создадим Лигу наций, где будет только публичная политика. Ага. Вот. И если какая-нибудь держава-агрессор появится, то все остальные державы выступят против нее, устроят ей остракизм международный, да, и принудит агрессора к миру.
Напомните, пожалуйста, еще раз, в каком году это происходило?
1918 год, да. Впервые идея в 18-м была высказана, 1919 год, когда они стали это обсуждать.
100 лет.
Да, ну смешно звучит, конечно. Всё. И ничего не будет, никаких войн не будет, все будет прекрасно, и мы заживем наконец-то. Вот. Ну и, в общем, идея была популярна.
Ну, звучит неплохо, конечно.
Да, идея была популярна, и Вильсон вот так вот активно ее лоббировал. И в конечном итоге эта идея, как вы знаете, была принята. Ну и кроме всего прочего, естественно, на Парижской конференции сразу стал обсуждаться русский вопрос. Он был тоже очень важен. Обсуждался он вот в каком ключе. Ну, во-первых, Россия была одной из самых активных участниц Первой мировой войны, но ее на Парижскую конференцию не пригласили. Причем не пригласили не только Россию большевистскую, которая заключила Брестский мир, из войны вышла и, сказать, некоторым образом поставила себя вне вот этого буржуазного сообщества, но не пригласили также и Россию белую, потому что белая – это Россия, как мы знаем, придерживалась позиции, что она продолжает Первую мировую войну, она считала себя в состоянии войны с Германией и вела боевые действия против большевиков, которые считались ставленниками Германии. Поэтому для белых это, конечно, был серьезный шок. Они себя считали по-прежнему союзниками стран Антанты, а страны Антанты их больше союзниками не считали, и вот это был первый звоночек, после которого белые должны были бы задуматься, а пошлют ли им армию на помощь. И второй вопрос, который там обсуждался, это что делать, собственно, с большевиками, потому что, с одной стороны, против большевиков уже были посланы военные контингенты в России, и они там воевали. С другой стороны, война в Советской России официально объявлена не была. То есть эти контингенты там присутствовали вроде как для охраны военных грузов, которые были присланы еще, когда Россия была в состоянии войны. Вот. Но де-факто мы понимаем, что они помогали все равно белым, были нацелены на свержение большевиков. И вот как выйти из этой ситуации? Обозначилось три подхода. Первый подход – это подход, который отвечал интересам белых правительств – отправить крупные контингенты на помощь и дожать большевиков. Сторонниками этого подхода были Уинстон Черчилль, точнее, наиболее известными сторонниками этого подхода были Уинстон Черчилль и французский маршал Фердинанд Фош. Уинстон Черчилль считал, что большевизм нужно задавить, потому что он был самым, наверное, активным проповедником идеи, что большевизм – это мировое зло. Это адское учение, которое принесет неисчислимые бедствия не только, собственно, России, но и всем странам Европы и мира. И пока эти большевистские идеи не дошли до нас, нужно источник задавить поскорее, пока бацилла эта не прилетела на Британские острова или какое-то другое место. У Фердинанда Фоша были немножко другие посылы. Он исходил из того, что позиция союзников по отношению к будущей Германии довольно, не такая радикальная, как у французов. И, соответственно, Германия останется на карте Европы, а это значит, что она может представлять угрозу в дальнейшем для Франции. А это значит, что необходимо восстановление Старого Союза, который бы сдавливал Германию с двух сторон, с запада и с востока. То есть на западе находилась Франция, на востоке находилась Российская империя, и, в принципе, маршал Фош полагал, что во многом по этой причине Германию не удалось победить, Германию не удалось реализовать свою стратегию Шлиффена. И нельзя сказать, что Фош был так уж неправ, потому что Франция за последние годы, да, за последние 150 лет, когда Франция оказалась против Германии в одиночку, она проигрывала. Это так было в 1870 году, когда началась франко-прусская война, а так произойдет и в 1940, когда Гитлер ударит по Франции и победит ее. Поэтому идея союзника с той стороны, она была очень сильна. И Фош, конечно, хотел, чтобы была какая-то Россия, с которой Франция могла договариваться, но это точно не Красная Россия, которая непонятная, которая держит фигу в кармане и постоянно призывает к мировой революции. Значит, нужна белая националистическая Россия, возглавляемая теми людьми, которые придерживались союзнического долга и в Первую мировую. Поэтому большевиков задавить, а к власти привести Деникина или Колчака, которые были верны идеалам союзничества. Вот такая идея маршала Фоша, и поэтому в 19 году французы будут достаточно активно участвовать в интервенции. Но эта позиция была критикуема и не без оснований, потому что, во-первых, все страшно устали от войны. И если сейчас из далекой России, в которой непонятно, что происходит, еще пойдут гробы, это будет обществом воспринято очень негативно. То есть смысл вот этой вот борьбы после окончания Большой мировой войны, когда уже достигнута победа, она широким слоям населения была не очень понятна. Кроме того, война – это всегда деньги, а, как я уже сказал, финансы и Англии, и Франции страшно расстроены. Кто будет все это оплачивать, тоже непонятно. И поэтому была вторая позиция, которая заключалась в том, чтобы войска вывести и оставить в России, пусть они там сами разбираются. Но эта позиция тоже критиковалась, потому что неучастие в событиях не освобождает от последствий. И, наконец, была третья позиция, которая заключалась в том, что вмешаться надо, но попытаться решить все происходящее дипломатическими методами. Эта позиция, в общем-то, отвечала интересам и Англии, и США, которых по большому счету устроила бы некая расчлененная Россия, где сохранялись бы националистические правительства, но могли бы сохраняться и советские правительства. Лучше всего, если этих правительств будет несколько, и они будут совсем друг с другом враждовать и воевать, и все они будут довольно слабыми, и это позволит там, экономическими методами поставить их под свой контроль.
Разделяй и властвуй.
Совершенно верно. Отсюда впоследствии родится идея конференции на Принцевых островах, неподалеку от Константинополя в Мраморном море, где должны будут собраться представители всех правительств, существующих на территории России, и о чем-то договориться, вступить в переговоры. И вот эти три подхода, они обсуждались на Парижской конференции, у каждого были свои сторонники, и все спорили. И в этих условиях, конечно, события, которые происходили на севере, они были очень важны, потому что чаша весов могла склониться на сторону одного или другого подхода, в зависимости от того, как бы ситуация развивалась в самой России. Угу. Поэтому победа под Шенкурском, Шенкурская операция была важна не только с точки зрения соединения Колчака и войск Северной области, интервентов, но и с той точки зрения, какое решение будет принято там, в Париже. И теперь мы с вами, собственно, переходим к событиям на русском севере, которые интересны не менее. Значит, там, как я уже сказал, с сентября 1918 года в Шенкурске стояли войска интервентов. Первоначально всеми войсками, кстати, командовал русский офицер. Это был полковник белогвардейский Петр Александрович Делакторский. Это был человек местный, уроженец Архангельской губернии, Архангелогородской. И он оставил о себе достаточно противоречивую память даже в белых источниках. Так, например, белый генерал Северин Добровольский писал о нем как о фаворите генерала Эмского, это генерал Марушевский, тоже воевавший на севере. Добровольский характеризовал его так: вечно пьяный, разнузданный, он окружил себя соответствующим штабом и, часто горцуя на улицах Пенеги, требовал, чтобы жители при встрече снимали шапки, побив однажды за неисполнение этого требования председателя местной управы. Местной почтенной учительнице он тоже в пьяном виде заявил, что так как по своему возрасту она не годится в проститутки, то он рекомендует ей, бросив педагогическую деятельность, открыть публичное заведение.
Тонкий солдатский.
Получив свое бесконтрольное распоряжение 11 тысяч рублей для целей контрразведки, он обратил их в свою пользу и вернул их значительно позже, уже находясь на службе в Мурманске после моего телеграфного требования об уплате или предоставлении счета. Ему не избежать было бы скамьи подсудимых, чему помешала наша эвакуация. Дальнейшая участь его была очень печальной, он был расстрелян восставшими в Мурманске. Ну, вот такая характеристика. Но, с другой стороны, генерал Марушевский отрицал, что это был его фаворит, и писал про Делакторского как про решительного, прямого, храброго и дисциплинированного офицера, и замечал: он погиб при исполнении своего долга, искупив своей мученической кончиной все ошибки, если таковые и были. Ну, то, что Делакторского расстреляли, неудивительно, он был достаточно жестоким человеком, и известно его телеграмма, которую он послал командованию после одного из боев: больше 100 убитых, 58 пленных, всех ликвидировал. То есть, в общем, без суда и следствия расстреливал пленных, дело кровавое, понятно. Ну, а вот Делакторский пробыл в Шенкурске недолго, и в конце концов командование на себя принял британский полковник Грэм, или Грэхам, который занялся укреплением города. Самая укрепленная часть обороны находилась на юге от города. Это была деревня Высокая гора, там небольшая система деревень на высоком берегу реки Ваги. Деревня Высокая гора, рядом с которой находилась еще одна деревня Усть-Падинга и Нижняя гора. Вот эти три деревни. Высокая гора, понятно, находилась на возвышении, там были построены плагаузы, там стояли преимущественно американцы под командованием капитана Отто Отгарда.
Очевидно, занял господствующие высоты.
Так, так точно. Ну вот в январе 1919 года советское командование намечает операцию по срезанию этого Шенкурского выступа. Угу. План этой операции составляет бывший царский генерал Александр Александрович Самойло и его начальник штаба, тоже бывший царский генерал Петин. План на бумаге выглядел сказочно красиво. Сказочно красиво. То есть речь шла о том, что формируются несколько соединений, которые атакуют город с трех сторон. Самое сильное соединение примерно из 1000 человек атакует Усть-Падингу и Высокую гору, а в это время синхронно с востока и с запада на Шенкурск наступают еще две колонны, которые командуют красные командиры Раудмец и Солодухин. Дальше еще один отряд отрезает интервентам путь отступления, взяв село Шиговары, которое находится на тракте, ведущем к Архангельску. И вот таким образом все силы интервентов уничтожены, уничтожаются. Но, с одной стороны, план был красивый на бумаге, с другой стороны, исполнить его в полном объеме не представлялось возможным. Кстати, это была только первая часть плана, потому что в случае успеха успеха планировалось выходить в тыл войскам Северодвинского фронта и уже создавать угрозу Архангельску. Как я уже говорил, вот план максимум – это сбросить интервентов в море уже в начале весной 19-го года. Но нет, это не получилось, сразу скажу. А тем не менее, Шенкурская операция удалась. Но сложности представлялись в двух разрезах. Первое – это, конечно, отсутствие толковой связи, потому что наладить связь в тех условиях было практически невозможно. Во-вторых, это недостаток войск. Да? Те войска, которые были, это войска очень неоднородные. С одной стороны, там присутствовали высокомотивированные силы, да, в частности, моряки, переброшенные с Балтики, но у них был свой недостаток, они не знали местности, и это сыграет. А с другой стороны, самое слабое соединение – это был, например, партизанский отряд Чухина, которому поставлена была задача взять Шиговары и как раз отрезать пути отступления интервента. Значит, но на бумаге тоже выглядело красиво, в реальности этот отряд был составлен из крестьян, которые бежали от белой мобилизации. Дальше они попали красным, красные их организовали. Благодаря лучшей организации у красных они мобилизовались. Вот. И вот этому отряду была поставлена задача взять Шиговар. Вот. Но крестьяне, как мы уже неоднократно в этой студии отмечали, воевали в гражданскую, в принципе, очень неохотно. Поэтому крестьянский отряд – это всегда отряд, в боевых качествах которого стоило сомневаться. И это тоже потом сыграли. Вот. Но, тем не менее, что красным удалось, так это удалось интервентов обмануть, потому что наступление на Шенкурск началось весьма и весьма неожиданно для них. Конечно, были определенные звоночки. Значит, первый звоночек, тревожный для белых, прозвучал в декабре 2018 года, когда силы красных взяли деревню Кадима к юго-востоку от Шенкурска. 5 декабря отбить эту деревню послали солдат из роты 339-го американского пехотного полка.
Американцев.
Американцев, да. Но был страшный мороз, пулеметы замерзли, пришлось американцам отступить. Потом была предпринята вторая попытка. Она увенчалась недолговременным успехом, потому что деревню взяли, но красные контратакой тут же ее отбили. После этого стало понятно, что силы красных достаточно велики и все серьезно. В Шенкурске находилось кавалерийское соединение белых, единственное кавалерийское соединение на севере, которым командовал бывший ротмистр, теперь уже полковник Берс. Берс был персонажем уже широко известным, поскольку он участвовал в антисоветском перевороте в ночь с 1 на 2 августа 1918 года, когда пал Красный Архангельск. При этом он сразу же совершил крупное ограбление, и капитан второго ранга Георгий Ермолович Чаплин, который руководил всем вот этим антисоветским восстанием, вступил с Берсом в конфликт, требуя вернуть деньги.
Которые... Что ограбил-то? Банк?
Он захватил кассу красных. Не, кассу красных. Вот. Чаплин стал требовать отдать деньги. Берс сказал, что
это мои деньги, да?
Наши. Надо же платить. Нам надо платить бойцам-то чем-то. Вот. Ну, в общем, за Берсом закрепилась слава такого, как бы, нечистого на руку командира, но тем не менее он был довольно пассионарным и ярким, поэтому к его услугам прибегали и в дальнейшем. Услышав, что Кадима отбита красными, Берс картинно поклялся возвратить ее назад, и даже по этому случаю был устроен молебен и парад на улицах Шенкурска, и вот, значит, кавалеристы Берса отправились на бой к этой деревне. Закончилось все для казаков очень плохо, потому что они были полностью разгромлены, и, возвратившись назад в Шенкурск, сообщили, что Берс погиб смертью храбрых, по разным версиям, то ли он, значит, в бою сразился там с большевиками, 20 человек убил и пал израненный, то ли полностью окруженный он застрелился, все очень жутко стенали, в городе был объявлен траур, и под эту марку казаки посетили квартиру Берса, довольно богатую, как мы догадываемся, и вытащили оттуда немало ценных вещей. Каково же было всеобщее удивление, когда через несколько дней Берс вместе со своим английским адъютантом Робинсом вышел из лесу, совершенно живой, как вы догадываетесь, и, возвратившись к себе на квартиру, откровенно взбесился, потому что там было просто пусто, вынесли практически все. Берс носился по Шенкурску с нагайкой и хлестал своих казачков только так. Вот. Но, тем не менее, эпизод, в общем, смешной, но ситуация становилась все более и более серьезной. Однако командование интервентов не было уверено, что речь пойдет о штурме. Они думали, что красные попытаются, может быть, окружить, и у них не получится. Командовал войсками интервентов на севере генерал Айронсайд, и он, понимая, что что-то неладно на этом участке, отправился в Шенкурск и посетил, в частности, Усть-Падингу, для того, чтобы осмотреть оборонительную линию. У нас остались его воспоминания, где он достаточно подробно рассказал о своем визите. Рассказал он следующее. «Меня проводили на передовые позиции в Усть-Падинге, где я встретился с капитаном Отгардом, который командовал американской ротой. И он и его люди оказались проворнее тех американских отрядов, которые располагались ближе к Архангельску. Отгард также полагал, что никакого наступления не будет. Я размышлял, достаточно ли большевики знают о войне, чтобы обойти наши укрепления и сосредоточиться на окружении города». Заявление довольно смешное, потому что, конечно, Айронсайд знал, что противостоят ему во главе 6-й армии Самойлы и Петин. Люди с очень, в общем, серьезной репутацией еще с дореволюционных времен. Я напомню, что Самойла был выпускником Академии Генерального штаба, хорошим военным разведчиком и, между прочим, кавалером Ордена Почетного Легиона. То есть у него была европейская известность, и сомневаться в том, что он там что-то не знает, что-то знает о войне, ну, не лучшим образом, конечно, Айронсайда характеризует.
Айронсайд – натуральный викинг, это ж железный бог, фактически Бьёрн железный бог.
Так точно, да. У них вполне могло оказаться достаточно войск, чтобы овладеть городом без больших усилий. Захвати они укрепление в городе на флангах и с тыла, и я вынужден буду начать наступление, чтобы выручить Грэхэма. А насмотревшись на войска в Селецком и на железной дороге, я очень сомневался в том, что смогу справиться с этим. Если подобное случится, мои войска попадут в беду. Единственным опытным командиром, которым я располагал, был сам Грэхэм, и я не успевал заменить его. Спускаясь по холму с передовой позиции, я решил, что отдам приказ об эвакуации города, как только замечу обходной маневр, какими бы политическими последствиями ни обернулось это отступление. Я знал, что не отдавать приказ о немедленном отступлении означало рисковать армией, но не считал, что наступление противника неминуемо. Еще раз все обдумав, я решил рискнуть и положиться на Грэхэма, чтобы тот сам выпутывался в случае опасности окружения. Короче говоря, Айронсайд, на мой взгляд, объясняет свою мотивацию довольно путанно. Из нее понятно только одно. Он приехал, посмотрел, не понял, будет ли наступление или нет, и уехал, оставив ребят разбираться самих. Ну, естественно, что большевики уже для себя наметили наступать, и 19 января утром началась атака на Нижнюю гору и на Усть-Падингу. Вот. Атака эта была очень мощной, очень сильной и очень неожиданной для интервентов. Значит, кто штурмовал? 160-й Вельский полк, 1-й и 3-й морской отряд и Верхний Сулунский партизанский отряд. Всего 1350 человек под командованием также бывшего царского офицера Михаила Филипповского, который впоследствии станет генералом Красной армии и героем Великой Отечественной войны. Он доживет до 1956 года, вполне благополучно, напишет очень интересные воспоминания. Такой яркий, пассионарный человек. Как началась атака? Мы знаем это благодаря воспоминаниям американского офицера лейтенанта Мида, который благополучно эту атаку пережил, вернулся в США и написал воспоминания. Что он вспоминал? Утром я проснулся от взрыва вражеского снаряда над моей штаб-квартирой. Я увидел длинную цепь в несколько сотен человек в 800 ярдах от нас. Неожиданно один из наших часовых прибежал с криком, что овраг прямо перед нами заполнен противником. В этот самый момент вражеские войска, одетые во все белое, поднялись из-под снега с трех сторон деревни. Я сразу понял, что наше положение безнадежно. Здесь есть один очень интересный момент. Одетые во все белое. Откуда у них маск-халаты в 1919 году?
Просто не может какие-то.
Понятно, что никаких маск-халатов не было. Да, они одели теплую одежду, полушубку, да. А сверху на нее натянули исподнее. Вот, для того, чтобы замаскироваться. И замаскировались они очень удачно. Хотя американцы, как пишет МИД, вроде бы ночью услышали где-то поблизости русские голоса, но тревогу не объявили, и это сыграло против них. В результате нападение утром ранним 19 октября оказалось очень неожиданным. Короче говоря, атаку американцы просто проспали и решили бежать. Бросились по главной улице Усть-Падинги, вот, и красные, буквально на их плечах врываясь в эту деревню, на центральной улице поставили пулемет. И вот тут американцы понесли очень серьезные потери. С каждым новым рывком все больше наших товарищей оставалось лежать в снегу. Единственной альтернативой было бежать вдоль задних частей домов и сараев. Решили попытаться отступать спиной к высокой горе на соединение с основными частями роты А. Перспектива ужасная. Бежать невозможно, оставаться на месте еще хуже, поэтому пришлось ползти с молитвой на губах. Температура держалась около 45 ниже нуля, и некоторые раненые настолько сильно обморозились, что смерть от холода становилась столь же вероятной, что и смерть от вражеских пуль.
45 по Цельсию, интересно, это
да,
Фаренгейт.
Да.
Слово.
Нет, там были очень-очень серьезные, очень серьезные морозы. Еще воспоминания еще одного американца, Годфри Андерсона, он пишет про действия русских войск. «Взвод казаков из Усть-Падинги примчался на помощь, но вступил в войну не с того конца. Выполняя солдатский долг, им следовало во что бы то ни стало сопротивляться атаке врага. Вместо этого казаки пустились в разногласия, заметались, а потом в панике кинулись назад, бросая оружие». Артиллерия не поддержала наступление, потому что русские стрелки, прикрывавшие канадцев, в панике бросили свое оружие при виде большевистской орды. Капитан Отгард, угрожая русам пистолетом и рискуя жизнью, сумел остановить лавину бегства русских наемников из траншей у батареи канадских артиллеристов. Вот. Ну, в общем, Нижнюю гору и Усть-Падингу красные заняли достаточно быстро. То есть белые интервенты отступили к высокой горе, но вот ее взять сходу не удалось. Филипповского часто упрекают в том, что он не дождался артиллерии, должна была прибыть более сильная артиллерия, но, скорее всего, он рассчитывал, что удастся сделать это сейчас. И кроме того, совершенно непонятно, как его действия соотносились с действиями других колонн, двигавшихся на Шенкурск, потому что мы доподлинно не знаем, насколько хорошая была связь. Точнее, мы знаем, что она была очень неустойчивая. Вот. И вполне возможно, что вот из этого рассинхрона его атака оказалась слегка преждевременной. Вот. Но, тем не менее, сказался еще один фактор. Филипповский послал матросов в обход на высокую гору, и матросы заблудились просто в лесу. Поэтому вот фланговые обходы в тех условиях, особенно с участием надежных частей, но не знавших местности, они имели свои издержки. Несколько дней на высокой горе американцы продержались, но потом все-таки отступили в город. А в это время, как мы помним, на Шенкурск с востока и с запада идут также отряды красных. И 22 октября Раутмет занимают деревню Сергеевскую на западе. Рядом оказывается также колонна Солодухина, и Шенкурск под угрозой. Вот. При этом интервента-то держится, вот, а части белых, которые точно так же во многом составлены из мобилизованных крестьян, они уже дрогнули. И вот, например, у нас есть такой источник, как сообщение начштаба Петина о ситуации с пленными, точнее, о ситуации с противником. Да? Он писал, что захваченные в боях под городом Шенкурском пленные в числе более 100 человек в большинстве своем сдались добровольно, все мобилизованные русские крестьяне, сочувствующие советской власти. Вот это был такой сигнал, что население склоняется в сторону большевиков. Ну, там были разные люди, конечно, но в целом вот крестьянство, оно уже пожив при интервентах, как-то начинало делать выбор в пользу красных. Потому что мы вот неоднократно с вами говорили, что со стороны американцев, особенно англичан, отмечалось по-настоящему колониальное отношение к...
Не потому, что любили большевиков, а просто вы уже задрали настолько, что давайте что-то другое.
Да, совершенно верно. Короче говоря, город оказался окружен с трех сторон. И это, конечно, была очень серьезная угроза. Возник вопрос, чего делать? Можно было, конечно, подумать об обороне города. Но в это время совершился налет партизанского отряда Чухина на Шиговар. То есть, как мы помним, изначальный план заключался в том, чтобы это село взять, и тогда окружение Шенкурска было бы полным. Но этого не произошло. Налет в Шиговарах стояли американцы. Налет был совершен, произошел бой, после чего красные партизаны отступили. Но сам факт такого налета очень взволновал и напугал командование в самом Шенкурске.
Это ведь убить могут.
Да, да. То есть стало понятно, что окружение возможно, и сколько там сил у красных, неясно. Ну, вот сейчас они отступили, но, может быть, они подтянут резервы, и тогда уже они просто заткнут нам. Это тут единственный путь отступления, и все. И тогда беда. Мы окружены, и, скорее всего, придется сдаваться или погибать. А этого, естественно, никто не желал. И в результате полковник Грэхам принимает решение о срочной и тайной эвакуации. Всему городу объясняют, что никакой эвакуации не будет, а в это время собираются тупо бежать. И бегут. В воспоминаниях Айронсайда есть очень интересная запись. Он вспоминает, что когда ездил в Усть-Патингу, он останавливался в Шиговарах, и там его денщик разговорился с местными. Все местные были уверены, что вот-вот сейчас будет наступление, Шиговары возьмут, и уже начали нагло себя вести. И один из крестьян показал денщику, принимая его за своего, две украденных у американцев гранаты. То есть местное население понимало, что дни интервентов здесь сочтены, и начинало вести себя довольно смело. То есть уже украсть гранаты – это уже нормально. Денщик все это рассказал Айронсайду, и Айронсайд
загрустил,
да, встревожился. При этом все-таки наступление красных, оно развивалось не по плану Самойла, потому что командаром, конечно, он хотел, чтобы все колонны Раудмица и Солодухина начали атаку города еще до подхода Филипповского. Возможно, хотя мы этого точно не знаем, надеясь, что после атаки на высокую гору Грэхам пошлет из Шенкурска туда силы, а в это время с востока и с запада нападут красные, и, значит, город возьмут, враги окажутся вот в этом окружении и будут уничтожены. Но ни Раудмец, ни Солодухин на штурм города не пошли. Вот. И поэтому интервенты более или менее спокойно сумели бежать. Скрытно, конечно, никому не говоря, и бросив в городе огромное количество продовольствия, обмундирования, патроны. Вот захватили два парохода, которые стояли на реке Ваги, несколько тысяч снарядов. Противник был отброшен на 90 километров. Конечно, когда красные вошли в город, был соблазн преследовать противника и уничтожить. Красные этого не сделали, остановившись в Шенкурске на отдых. И часто пишут о том, что вот в городе было оставлено, в частности, спиртное, все перепились, предались пьянству, отдыху и таким образом упустили противника. Но здесь надо все-таки присмотреться к театру военных действий. Сражение шло несколько дней. И в то время, как белые интервенты находились все-таки в городе, в теплых домах, то красные в это время находились в
лесу. На свежем воздухе, да.
На свежем воздухе. Температура, мы уже говорили, это 30-40 градусов.
Это оттас вообще.
Понятно, что все были страшно измотаны. И, естественно, пределы человеческого организма существуют. Угу. Поэтому отдых войскам был необходим. Это первое.
Я страшно скажу, что как только ты вот с такого, просидев хотя бы сутки на этом самом свежем воздухе, а потом зайдешь в тепло, тебя так срубит, что снарядами не поднимешь вообще. То есть их не выгнать просто. Они все спали наверняка. Я так считаю.
Так точно. Грелись.
Да.
Вот, это первое. Второе, как ни крути, а это был осязаемый зримый успех.
Угу.
Да, для многих это был первый успех в гражданской войне и уж точно первая победа над интервентами. Это вообще, в принципе, да, вот первая крупная победа над иностранными войсками. И вне всякого сомнения, чисто психологически люди считали, что они дошли до определенного рубежа.
Угу.
Вот. Это было очень важно. Поэтому наши войска, красные войска, можно понять. Вот. И я не стал бы как-то упрекать их и оттаптываться на том, что они не смогли развить наступление в этот конкретный момент. Тем более, что хотя успех был и частный, но, как я уже сказал, политическое звучание данного акта гражданской войны было очень и очень громким. Как писал Айронсайд, наше отступление из Шенкурска стало большой победой для большевиков. Оно должно было им показать слабость союзнических войск на севере России, если они еще не уяснили себе этот факт. Я не мог не сознавать, что данное наступление было попыткой предотвратить соединение с нами войска Гайды из Перми, и, должно быть, большевистское командование испытало немалое облегчение, успешно справившись с этой задачей. В Британии уже отменили цензуру, и боевые действия в Шенкурске активно обсуждались в ежедневных заметках. В результате на нас обрушился шквал телеграмм с вопросами о местонахождении и состоянии здоровья отдельных офицеров и солдат. Американская пресса потребовала немедленного вывода войск США с севера России. Почему? Ну, вот повторюсь, да, долгая кровопролитная война. А она закончилась. И тут неожиданно выясняется, что где-то там наши вот американские, английские войска сражаются с непонятными, значит, большевиками, которые побеждают, а это значит, что они имеют поддержку населения и квалифицированные кадры. Война это совершенно не наша, и нам незачем проливать кровь наших ребят за чужое дело, непонятное нам дело. Поэтому давайте срочно выводить. Если бы там просто кто-то постоял, что-то поохранял, это одна история. Если там идут реальные бои, и наших людей могут ни за что, ни про что убить, мы против. И именно шенкурское вот это поражение интервентов, оно привело к большой газетной, медийной, как бы мы сейчас сказали, кампании за вывод войск интервентов. И американское командование, английское нет, но американское командование, оно сразу стало настаивать на том, чтобы американцев не ставили в первую линию, чтобы никакой угрозы жизни не было, потому что потери были достаточно велики, вот особенно при атаке на Нижнюю гору. Это несколько десятков человек. Вот. Но весь контингент американцев – это 5000 человек на русском севере. Американцев вообще в России было немного, 5000 на севере и около 9000 в Сибири. И, ну, там, условно говоря, там 40-50 человек – это вообще-то…
Ощутимо, да.
Очень…
Более чем.
Заметное число. Поэтому, конечно, общественность возмутилась, и у этой победы был огромный в резонанс. Ну, а с другой стороны, большевиков это, конечно, воодушевило, потому что вот выяснилось, что можем бить и не только белых, но еще и страны Антанты.
Русские и нерусских завсегда бивали.
Да, да. И, кстати говоря, это первое столкновение русских войск за всю историю, первое столкновение русских войск с американскими. И, в общем-то, весьма лестное для русского оружия.
Ловко подкрались в кальсонов через овраг.
Да, это очень интересный сюжет. Вот. Но на этом, наверное, мы сегодня закончим. Вот, а в следующий раз поговорим дальше, как там у нас дела на Востоке, и продолжим рассказывать про сражение с Колчаком.
Предки были молодцы.
Так
спасибо,
точно.
Егор Николаевич. Ну, сегодня все. Ждем продолжения.